Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу Надежды Зотовой с протоиереем Андреем Подорвановым, настоятелем храма святителя Дмитрия Солунского в селе Малахово Раменского района, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Приложение к главе 8. Явление из загробного мира. В истории Церкви известно большое количество случаев, начиная с 4-дневного евангельского Лазаря, когда Господь возвращал на землю души уже умерших людей, почему-либо еще не подготовленных для того мира. Вернувшиеся из загробного мира рассказывали о своих переживаниях после разлучения их от тела. В этих рассказах неизменно повторяются следующие моменты. Момент первый. Ушедшая из тела душа мыслит, чувствует и переживает события так же, как переживала и мыслила, будучи в теле. Вся жизнь сохраняется в ее памяти. Момент второй. По смерти тела душа входит в общение с ангелами или с бесами. Момент третий. Душа подвергается суду за все проступки, слова и намерения, проявленные при жизни тела и непокрытые покаянием. Момент четвертый. Переживания души после смерти тела сохраняются в памяти после возвращения души в тело и оказывают на душу сильнейшее впечатление. Обычно эти переживания совершают в душе духовный переворот. Нерадивые души начинают жизнь богоугодную, иногда принимают монашество, а иноки уходят в затворы и тому подобное. Для всех них земная жизнь теряет обычно в той или иной мере свою привлекательность, и они начинают думать преимущественно о подготовке к той будущей жизни, реальность которой они познали на своем личном опыте. О загробной жизни душ мы знаем также и из другого источника. Это явление умерших душ, которые бывают по промыслу Божию для известных целей, как во сне спящим, так и наяву. В духовной литературе можно встретить об этом множество рассказов, достоверность которых засвидетельствована благочестивыми людьми и не может вызвать ни малейшего сомнения в их правдивости.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Подорвановым, настоятелем храма Дмитрия Солунского в селе Малахово Раменского района, а также с алтарником и экскурсоводом этого храма Михаилом Автономовым.
Массовое исцеление начинается уже с 1771 года, когда в Бронице бушевала такая моровая язва, как чума. Каждый день умирало по несколько десятков человек. Никто ничего сделать не мог. И тогда священники Архангельского собора взяли эту икону на руки и пошли крестным ходом вокруг села, служили вода святым молебна, окропляли жилище этой водой, после чего эпидемия прекратилась. Знак благодарности жители Бронницы запомнили этот день. Это было 10 воскресенье после Пасхи. Ежегодно в 10 воскресенье после Пасхи праздновали память уже этому списку. Вот. А мы вообще празднуем два раза в году. То есть 10 воскресенье после Пасхи и еще 25 октября, если в календарике патриархийном, тоже память Иерусалимская. Это связано память с прославлением именно той оригинальной иконы, которая пропала. Ну, все больше и больше начинает приезжать к этой иконе людей и получать исцеление, после чего уже с первой половины 19 века ее уже начинают носить крестными ходами по всему Бронницкому уезду. Бронницкий уезд, на самом деле, он был самый большой из всех 15 уездов, которые находились в Московской губернии. То есть он захватывал часть современного Воскресенского, Домодедовского, Люберецкого, Раменского и Ногинских районов. А со второй половины 19 века ее уже носят по всей Московской губернии. То есть...
Кстати, Михаил, носят, учитывая ее размеры и вес, вот сейчас, глядя на нее, трудно представить, сколько же человек могли ее поднять. А так, по преданию, говорится, что тогда носили 12.
На самом деле, на ней еще была серебряная риза, которая была заказана в 1849 году бронинским купцом Алексеем Коновичем Кононовым. Она весила 46 с лишним килограмм серебра, 84-й пробы. Сверху на ней была позолота, украшена цветными камнями, общей стоимостью составляла 4000 рублей серебром. Это, на самом деле, очень большая сумма была, но вот в то время у Бронницы, как мы сейчас скажем, самый дорогой дом с землей стоил 5000 рублей серебром. Средний дом каменный стоил 2000 рублей серебром, а сруб 6 на 8 деревенский стоил 300 рублей серебром. То есть 4000 – это была очень большая сумма. Плюс еще был заказан кивот, в который она вставлялась резной золоченой. Вот с этой ризой кивотом она была очень тяжелой. Ее носили на специальных носилках как минимум 25 человек. Это самые были большие носилки. Там вот при Архангельском соборе было две кузницы. И вот там было несколько видов носилок. Это были самые большие. Причем там еще были открывающиеся рамы. То есть к ней можно к самой было приложиться. То есть они как бы открывались. Вот митрополит Филарет Дроздов, ныне клик святых, причисленный, сравнивал эту икону с Иверской, которая находилась в часовне на Красной площади. Как вся Москва стекалась к Иверской за помощью во всяких болезнях, так вот Бронинско-Иерусалимская имела значение для области. Даже когда однажды жители города Подольска в 1866 году, когда у них была эпидемия холеры, обратились, чтобы принести Иверскую к ним в Подольск, он сказал, у вас есть своя святыня. И вот как раз ее принесли в Подольск, также прошли крестным ходом, отслужили молебны, после чего эпидемия прекратилась. Знак благодарности жители Подольска сделали с нее список, который сейчас находится в Троицком Подольском соборе. Ну, на него в 2010 году была заказана серебряная риза с позолотой.
А там тоже такого же большого размера?
Нет, она уже небольшого, то есть по размеру. Что еще хотел сказать? Так как чаще всего она исцеляла от эпидемии холеры, поэтому в народе получил еще второе название как холерное. Очень много списков, которые сейчас находятся в разных храмах Московской области, это как раз были списки, сделанные с этой Бронницко-Иерусалимской. Еще интересно то, что мы не просто к этой иконе прикладываемся, а у нас еще есть лаз, мы как бы подлазим. Да, откуда происходит такая традиция? Дело все в том, что когда ее несли в какие-то города, а дело все в том, что был целый список, то есть график разноса, куда ее несут, в какие дни. Вот, помимо того, что были какие-то такие критические ситуации, когда вдруг какая-то эпидемия вспыхнула.
Беда какая-то, да.
Да. А были еще, то есть график разноса в тех городах, в которых происходили исцеления. Вот, они как бы запоминали эти дни и постарались в течение Нового года, то есть какие-то дни приносить ее. Поэтому больше половины года ее вообще не было в самих Бронницах, она постоянно была на разносе. Поэтому в 1848 году был еще заказан список с нее, который находился, то есть в Архангельском соборе. Да, я еще забыл сказать, что в 1840 году, когда икона уже была окончательно проставлена, рядом с Архангельским собором строится храм Иерусалимской Божьей Матери специально под эту икону, и тогда уже в 1846 году эта икона переносится туда. А вот для Архангельского уже в 1848 году делают список, который как бы заменял эту, пока она путешествовала.
Да, это потрясающе, вот прямая связь со Святой Землей. И не так много вообще было ведь храмов, посвященных Иерусалимской иконе, именно Иерусалимской. Ну вот по поводу самой иконы. Летопись какая-то велась, записи, исцелений?
Да, дело в том, что очень интересно, когда я стал изучать эту икону, с Божьей помощью выяснилось, что, изучая автора, то есть Кирилла Уланова, и дело в том, что он со временем ушел в монастырь, в 1709 году он пишет еще одну икону Иерусалимскую уже в Кривоизерской Троицкой пустыне. Он принял монашеский постриг с именем Корнелия, а потом еще принял великую схему с именем Никандр. Очень интересно, что практически все те списки, которые он делал, они стали чудотворными. Но, к сожалению, сейчас Троицкая Кривоизерская пустынь, она затоплена, там уже вот хранилище, вот где он и был, кстати, похоронен, там после того, как он туда ушел, он там еще 3 списка сделал, ну, чуть-чуть меньшего размера. И вот, когда я стал изучать разные иконы, связанные с Кириллом Улановым, оказалось, что вот Кривоизерская, она тоже так же носилась крестными ходами, очень много параллелей увидел с Бронницкой Иерусалимской. Но что интересно, что от той Кривоизерской очень много чудотворений происходило, и никто их не записывал. Так же здесь, ну, как бы у нас так получается, что когда люди получали исцеление, они обещали что-то записать, ну, и как-то все это заканчивалось. То есть у нас как бы есть записи, но больше всего, то есть как бы то, что как бы я накопил, то, что устно рассказывали. Ну, никогда я сам их не фиксировал, то есть не записывал. Почему? Потому что я считаю, что если человек получил, скажем, исцеление, он должен сам это описать. То есть, что он чувствовал, как у нас есть записи, да, исцелялись люди и онкологические больные с межпозвоночными грыжами, с варикозом, но те, кто не мог забеременеть, причем по причине каких-то женских заболеваний, и то есть происходили такие интересные чудеса, и люди приезжали. Ну, всегда, конечно, говорил о том, что хоть она сколько раз не была бы чудотворной, все зависит, конечно, от веры. А вера, она, конечно, в первую очередь зависит от действия человека, готов ли человек изменяться. То есть, когда он что-то просит, хочет получить исцеление или там исполнение какой-то просьбы, готов ли он изменяться? Потому что если он не готов изменяться, получив, скажем, освобождение от той или иной болезни, то человек может еще больше грешить, потому что данная болезнь может человека сдерживать от какого греха. И Господь говорит, ну хорошо, я тебя освобожу, а ты готов измениться? Ведь дело в том, что когда Христос в Евангелии исцелял, там было 2 категории исцеляющих. То есть, первые исцелялись от Него действительно по вере, то есть, верующие в Него как Бога человека, как Создатель всего мира, и после исцеления уже от Него не отходили и даже готовы были за Него пострадать. А вторая категория – это были верующие, которые верили в результат исцеления. То есть, они получали исцеление и за Христом уже никогда не ходили, а со временем даже становились богоборцами.
Там была еще третья категория, как мы знаем, когда являлись сила Божья. Мы знаем, когда слепорожденный, когда спрашивали ученики, чем он согрешил или родители. Господь говорит, ничем, а только тем, что, чтобы на нем явились дела Божьи. И это третья категория. То есть и такие бывают, мы знаем, вещи до сих пор. А вот сейчас записи происходят у вас исцелений?
Сейчас, да, записи происходят. Вот последняя запись мне уже обещала девушка из Одинцова, насколько уже 2 года обещала. Вот мне на Новый год прислала... О том, как 18 лет у них детей не было, и вот приехала после поездки, и все. И когда ребенок родился, они его здесь покрестили. Так что...
Потрясающе. Это очень такой показательный, яркий случай исцеления. 18 лет – это действительно уже нарушая все естества, законы. А вот какие яркие случаи такие запоминающиеся были связаны с исцелением, например, от онкологии? Имеются такие?
Ну, какие-то такие показательные.
Ну, вообще, были случаи исцеления?
Ну, конечно, неоднократно, то есть очень много. Вот в том году у нас 2 человека исцелились. То есть до этого у нас вот, например, прихожанка, в 67-м году у ней была по-женски онкология обнаружена, сделали 2 операции, ничего не помогало, представила 3-я. Она уже себя плохо чувствовала, готовилась умирать, у нее была маленькая девочка, ну, дочка. Вот, и, значит, за несколько дней до операции, ей нужно было сделать анализы. И вот перед анализом она решила дать такую обету, молиться всю ночь перед иконой. И вот до часу ночи она здесь молилась, почувствовала ночью облегчение. И когда она в следующий день пошла сдать анализы, у нее ничего не обнаружили.
То есть это было полное исцеление?
Да, то есть вот в том году ей, по-моему, 81 год исполнился, она все время, то есть как приходит вот у нас. Так что эти исцеления были постоянно и в советское время, и сейчас происходит. Вот женщина приезжала из Томилин, тоже есть запись, тоже уже, то есть в таком состоянии находилась, что также готовилась умирать, услышал, что такая икона есть. И вот приехала на молебен, потому что у нас каждую пятницу совершается молебен перед этой иконой.
В 3 часа дня.
Да, с водосвятием. Вот, и получила исцеление. Так вот она, когда приехала, я обычно всегда уговариваю людей написать, как они исцелились, что. А здесь получилось, что была служба, и она ко мне пристала, вот висит на рукаве, говорит, я хочу записать, хочу записать. Я говорю, подождите, как служба идет. Она говорит, дайте вот все. Ну, я дал ручку там, дал ей листочек, она все это записала, потому что у нее просто все, она настолько в таком состоянии находилась, что такое чудо произошло. И вот записала, так что у нас записи есть. То есть сколько, по-моему, 58 лет ей тоже уже. Она описала, какой у нее диагноз был, то есть все подробности. В большинстве, конечно, случаев, которые происходят, бывало там и по 2-3 исцеления на неделе происходило. Ну, еще раз я говорю, что это все, конечно, по вере происходит. И очень интересно, что даже есть такая категория людей, которые не получали исцеления, но они сюда регулярно приезжают и рассказывают о том, что мы, говорит, никакого исцеления не получили, но как бы Господь нам вот перед этой иконой открыл наше состояние, что нам нужно делать. Вот. А тут очень интересный случай был. Приезжала одна женщина, и когда я рассказывал про эти чудеса, она все время там меня перебивала, говорит, что вы там какие-то сказки рассказываете. Ну, я как бы ей сказал, что понимаете, что вы к нам пришли, не я же где-то хожу там по электричкам рассказываю. То есть, если вы пришли, значит, вы слушаете. А верите, не верите, это уже ваше. То есть, право. Вот. Ну, и такой чувствовался какой-то такой, как железобетонный блок, такой холод. И со временем потом эта экскурсия уехала. Через несколько месяцев я вижу, что какая-то женщина стоит с батюшкой, разговаривает, ну, посмотрел, вроде знакомое лицо, не мог вспомнить. Ну и после беседы, значит, она подходит ко мне и говорит, Михаил, вы меня узнаете? И в этот момент я узнаю, что это на самом деле та женщина, которая как железобетонный блок, но она не рассказывает. После этого она первый раз поисповедовалась, первый раз причастилась, и когда уже с ней разговаривал, я чувствовал, что я разговариваю с пластилином, который готов, чтобы из него лепили уже формы, и он не сопротивляется.
То есть это уже духовное исцеление, да, что может быть важнее.
Поэтому вот были такие люди, которые никаких исцелений не получали, но вот получали вот такую какую-то духовную поддержку, то есть они чувствовали вот это. И самое главное, что я даже приведу такой очень интересный пример. Вот у нас есть одна прихожанка, она сама в Бронницком музее работает. И вот рассказал такой один случай, когда приехали к ней туда на экскурсию, и она решила сюда привезти людей. А дело все в том, что там в план входит еще посещение Бронницкой фабрики. Ну, серебро, там золото, да. Вот. И она сказала, что если вы как бы откажетесь от этого, то съездите как раз к этой иконе. Ну, вроде все согласились. Когда они сюда приехали, она очень переживала, думала, вдруг им не понравится. То есть, так вот, когда они сюда пришли, они потом отсюда не хотели уезжать. И уже водитель нервничал, уже сигналил, а они просто, говорит, не могли уйти. То есть, и вот люди это приезжают сюда и действительно, вот, ну, как бы чувствуют вот эту вот обстановку такую молитвенную, потому что действительно храм никогда не закрывался, и вот эта вот молитва, она постоянно, то есть, как бы продолжала действовать.
Икона – это необъяснимо, как вот бывает с такими чудотворными иконами. Ты чувствуешь, что душа реагирует, это какое-то сильнейшее духовное наполнение. Она сама необыкновенная совершенно. Но вот есть еще величайшая святыня, мы говорили, кровоточивая икона великого нашего пророка Иоанна Предтечи. Причем со следами крови. Вот об этом тоже нельзя не сказать.
Ну, что хотелось про Иоанна Крестителя сказать. Дело все в том, что икона кровоточила трижды. Первый раз это было перед 17-м годом, второй раз перед Великой Отечественной войной, и третий случай – это 50-е годы. Пришла одна колдунья из соседней деревни, из Сахарихи. Это был всеношний день перед каким-то большим праздником. И решил, как у них понятие подзарядиться, да, и приложился к этой иконе, он третий раз кровоточил. Ну, дело в том, что через это кровоточение он как бы предупреждал о тех событиях, больших кровопролития предстояли. Дело в том, что мы же знаем, Иоанн Креститель как бы является первым таким христианским мучеником, да, которому была усечена голова, и он через это предвозвещал эти кровопролития. Потом он уже больше не кровоточил. Три таких момента было.
Вот и перед украинскими событиями, слава богу, ничего нету. Потому что если бы, не дай бог, здесь бы закровоточило, это для России тоже, очевидно, был бы знак. Ну, не будем, конечно, погружаться, это тайны Божии, когда, как, что проявляется, но, конечно, немножко страшновато.
Я что еще хотел про эту икону сказать, про Иоанна Крестителя. Каждый раз люди вот приходят в храм, она недалеко от входа находится, и люди сразу подходят к этой иконе, и долгое время стоят, прикладываются. Часто я подходил, спрашивал, думал, мало ли, может, какие-то исцеления происходили, может, ну, я как бы интересуюсь. И когда у людей спрашивал, они даже не знали, что это за икона. И все говорили, как в один голос, что они вообще первый раз в храм зашли. А я говорил, а почему же вы тогда пошли к этой иконе? Говорит, не знаю, на что-то притянуло. И очень интересно, что вот на протяжении уже многих лет вот так вот люди приходят и идут сразу к иконе. Ну, как бы ни одного исцеления так никто не получил, но я почему-то вспомнил историю с Иоанном Крестителем. Дело в том, что, несмотря на то, что он назывался из рожденных женами, выше него не уставал, как Христос сказал, но при этом он не совершил ни одного чуда. Но при этом был настолько притягательный, что люди к нему шли. Вот так же здесь. То есть, к иконе все идут, то есть, исцелений никаких нет, но вот люди притягиваются к этой иконе. И это уже я заметил для себя неоднократно.
А что известно о самой иконе?
Ну, вообще, в основном все эти иконы были еще со старого храма, как он был построен, то есть не позже, второй половины 19 века, не позже. То есть как бы конкретно нету описания, когда они были написаны. Дело в том, что вот есть у нас опись 1898 года, они уже там присутствовали.
А искусствоведы не пытались определить хотя бы время написания?
В наше время никто не приезжал, то есть искусствоведа, а раньше то есть как бы не велось. Но я вот знаю, что в 1983 году здесь производили опись этого храма. Единственное, что все писали 19 век, то есть вот как бы икона, и только вот Иерусалимская, это как раз вот 17, начало 18 датирует.
Ну, еще величайшей вашей святыни считается икона Божией Матери Отрады и Утешения Афонского письма. Тоже большого размера, тоже удивительно, вот такая, как по-афонски написанная, как бы праздничная.
Вот очень было как-то странно, икона редкая, и почему именно она была заказана на Афоне, и почему именно в честь нее был построен предел, очень много вопросов по этому поводу. Но когда стал как бы изучать, есть такая версия, как моя предположение, но ее, конечно, еще надо и доказать. Дело в том, что в 1871 году здесь было чудо. На озере Святом, недалеко от Малахова находился, к сожалению, в советское время его осушили. Чудо состояло в том, что в течение 10 дней во льду было явление Божьей Матери. И в это время священник Михаил Карпович Архангельский докладывал митрополиту Московскому о том, что вот видел такое-то чудо, вот есть его доклад непосредственно. Но какой именно образ Божьей Матери, там не сообщается. Там сообщается, что Божья Матерь с предвечным младенцем. И вот у меня есть такое предположение, что это, может быть, было именно отрада и утешения. Почему в 1874 году заказывается на фоне эта икона, потом в 1888 году строится в честь
целый, нее. Да, предел.
То есть, кажется, есть какая-то взаимосвязь. Но, к сожалению, когда я стал искать материалы в архиве, выяснилось, что когда вот этот доклад Михаила Карповича Архангельского был, там было описано, что потом через 10 дней приехала комиссия уже мирская, это Бронницкий пристав, через 10 дней растаял, в общем, лед, когда приехали засвидетельствовать, что происходит, потому что весь народ в течение 10 дней туда приходил, была оттепель. И тогда уже местное начальство, это Веленский пристав, потому что ему была, то есть Веленская волость, ему дали распоряжение, чтобы он опрашивал, что происходило, как вот он опрашивал старосту села, протокол вел, опрашивал староста храма и опрашивал крестьян. То есть сообщается в документе, что был этот опрос. Вот если бы хотя бы какие-то найти бы отрывочные документы, то уже можно было как бы предположить, потому что ведь наверняка до этих 10 дней что-то предшествовало этому. Ну, вот просто так не могло быть, что вот вдруг раз и появилось. Вот, поэтому, конечно, есть надежда, что все-таки документы найдутся.
Да, еще много открытий впереди.
Да.
Михаил, а вот большое это распятие потемневшее, тоже необыкновенное, что-то известно о нем?
Да, это известно, конечно, это распятие было сделано точной копией Дмитровского чудотворного креста. Мы знаем, что, ну, как бы считалось в России 7 чудотворных крестов, и один из них как раз, ну, также Годеновский, да, Ростовский, вот именно Дмитровский, который находился в Дмитровском Кремле, это была его точная копия. Единственное, она отличалась только, что на один аршин была поменьше, то есть высотой у нас 3 аршина, то есть аршин это 71 сантиметр, а оригинальные 4 аршина. Считается, что этот крест по преданию в 13 веке впервые был обретен чудесным образом слепорожденной девицей, которая пошла искупаться в реке Ехроме, и когда она стала туда заходить, вдруг увидела яркую вспышку. после чего она закричала. И когда к ней сбежали, спросили, что она видела, она сказала, увидела яркую вспышку, после чего прозрела. И после этого она увидела, что по реке против течения плывет как раз распятие. Оно было поймано, и от него происходили очень многие исцеления. И вот он в последнее время находился именно в Дмитровском, в Подмосковье, да, в Дмитровском.
Он не сохранился, этот крест?
Нет, он сохранился. В 31-м или 33-м году он был оттуда изъят и находился в заказниках Третьяковской галереи. Сейчас он в Кремль не вернулся. Он сейчас находится в храме Николая в Толмачах, это при Третьяковской галерее. А с него сделана копия. Крест неоднократно мироточил. Тоже люди очень многие прикладываются к этому кресту, чувствуют вот какую-то вот эту благодать.
Да, здесь можно еще очень долго рассказывать. И здесь и мощи преподобного Киево-Печерских угодников у вас, и из Оптиной пустыни мощи, и множество еще других икон. Вот скажите, для тех, кто пожелал бы вот паломничать ваш храм, как это можно устроить, как у вас это делается все?
Ну, вообще, стандартно у нас каждую среду, начиная с 10 часов, храм у нас открывается и до 4, если в зимний период, до 5, это в летний. Вот. Ну, если группа скажет, что она приедет, мы можем и позже подождать, это не проблема. Это стандартно в среду, если кто-то даже хочет один приехать, двое, то есть неважно, для каждого проведем.
То есть молебен служится?
Нет, в среду это мы просто проводим экскурсию. То есть вот человек приехал, хочет узнать об истории храма, там, об этом. То есть мы подробно можем про каждую икону, то есть как бы рассказать. Ну, люди не всегда же на буднях могут приехать, потому что люди работают, поэтому они чаще всего могут приехать там или в воскресенье, или в какие-то праздники. Тогда, соответственно, они уже договариваются со священником, ну, зависимо от того, какие у нас там службы, и мы выбираем какой-то коридор, чтобы можно было, то есть, как бы сказать, вот. То есть всегда идем навстречу, что люди как бы приходят к вере. После этого очень важно, в связи с тем, что вот люди приходят как бы просто получить исцеление, скажем так, а в конечном итоге заканчивается тем, что люди потом начинают приходить.
Выцерковляться.
И, да, выцерковляться. Очень интересно, что всегда, когда я говорю об иконе, я всегда говорю, что это как бы некий толчок только дается. Вот икона, ну вот иногда спрашивают, говорят, а почему нельзя непосредственно к Богу прийти, да, почему нужны какие-то источники, почему нужны какие-то там святые мощи, там, что нужны там иконы, еще что-то. Я всегда поясняю, что иконы, мощи, источники, какие-то места, это является только стрелочками, путеводителями к самому Господу. Но человек не может сразу прийти. Вот, скажем, человек приехал на какой-то источник, ну, того же Сергия Радонежского в Малиниках. Ну, искупался, он, да, он думает, что там какая-то там вода там какие-то свойства обладает. Вот. Допустим, получил исцеление. Ну, задумался, а кто такой Сергий Радонежский? Вдруг начал изучать и выяснил. И через это пришел к Богу.
Это как ниточка, которая потянулась, и клубочек стал разматываться. Да. Клубочек – это путь к Богу. Михаил, скажите, пожалуйста, вот в заключение нашей беседы. Значит, можно найти сайт вашего храма и узнать о паломничестве. Это нужно набрать в интернете.
malakhovapriход.ru этот сайт и посмотреть. Там есть телефоны, всегда можно получить информацию, когда храм работает с 10, там, до 4 или до 5, можно звониться и узнать, договориться, предупредить, что приедем, можем подождать.
А вот обязательное молебное водосвятное – это в пятницу?
Да, обычно мы в пятницу, такая традиция. Вот до того, как икона попала в наш храм, Ебронинская, Иерусалимская, особенно было почитание именно отрады утешения. Только вот отрады утешения всегда в воскресенье служили. Почему-то, ну, как бы я нашел документ. А это вот такая традиция, что ее в пятницу, то есть в 3 часа всегда служится водосвятный молебен с чтением акафист. Ну, если, конечно, какие-то праздники попадают, скажем, в субботу попадает какой-то праздник, и с вечера мы должны служить всеночный день, и в пятницу, соответственно, мы тогда переносим там на предыдущий день молебен.
Спасибо большое, Михаил. И я думаю, это надо увидеть, правда, дорогие радиослушатели, потому что, конечно, слова не передают того, что вы увидите здесь, поэтому просто вот от всего сердца желаю вам приехать и поклониться святыням. И даже тем, кто был на Святой Земле, они будут очень тронуты глубоко. А тем, кто не может доехать до Святой Земли, то здесь вот маленький кусочек Святой Земли. Приезжайте, пожалуйста. Напоминаю, мы беседовали с настоятелем храма Дмитрия Солунского в селе Малахово, с отцом Андреем, и с гидом, и работником храма Михаилом Автономовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Всего вам доброго.
До свидания, всего доброго.
Вы прослушали интервью с настоятелем храма Дмитрия Солунского в селе Малахово Раменского района протоиереем Андреем Подорвановым, а также с алтарником и экскурсоводом Михаилом Автономовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Память праведного спахала мир, тебе же давлеет свидетельство Господне притече. Показал Мося и сила истину, и пророков честнейший, яко и в строя крестить исподобился, если проповеданного, тем же за истину пострадав радуйся. Благовестилось Иисусе воде Бога, якшегося плотью, землющего грех мира, и подающего нам велию милость. Пророче Божий, притече благодати, главу твою як ошибок священнейший, о земле обретше, исцеление всегда приемлем, ибо паки якоже прежде в мире проповедуешь и покаяние.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алло, добрый вечер, Москва, слушаем вас.
У меня вопрос следующий. У меня маленький ребенок, один ребенок уже вырос, но, к сожалению, не соблюдали мы всех правил.
А вопрос какой?
А вопрос у меня следующий. Вот девочка учится в первом классе, она ходит в храм. Но поскольку она учится в первом классе общеобразовательной школы, есть елки, есть праздники всевозможные. Вот как вот православным христианам относиться ко всем елкам, которые проходят даже в том же храме Христа Спасителя? И можно ли в них принимать участие?
Опять, можно, только при одном условии, если вы достали билет. Если билет нет, как можно в этом участвовать? Вот. Единственное, чтобы я посоветовал, не перегружать ребенка елками. Если, потому что вот как так бывает, что на одну елку пошли, потом на другую, я бы вот в этот период праздничный остановился у нее на какой-то одной елке. Вот. Конечно, лучше елка, которая устроится действительно в храме Христа Спасителя, но там все-таки тематика рождественская. А елки такие государственные, они новогодние. Хотя вся атрибутика, она все-таки практически взята из церковного обихода. Это коммуняне так придумали, чтобы вытеснить праздник Рождества. У Рождества все забрали и создали праздник Новый год и так далее. Вот. Поэтому, если вы хотите девочку в православии, то лучше акцент делать на Рождество.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Житков. Рассказ «Шквал». «Провались он совсем и со своей черепицей вместе», — ругался матрос Ковалев. «Этакую тяжесть на палубу валит». «Ладно, сейчас кончаем. Еще только 1000 осталось», — прохрипел старик-боцман, размазывая красную черепичную пыль по потному лицу. Жара стояла несносная. Был самый разгар южного лета. Отправитель черепицы с хозяином судна спорили в каюте, и было слышно на палубе, как грек-хозяин кричал: «Понимаешь ты, я рискую, судно перевес будет иметь, самая тяжесть сверху, а ты не хочешь прибавить гривенник за 1000?» «Да ведь близко, капитан, 2 шага, погода хорошая», — пищал отправитель со слезой в голосе. «Ведь через 2 часа на месте будем. Прибавлю пятак, уж куда ни шло». «Продаешь нас за пятак», — бубнил на палубе матрос Ковалев, укладывая рядами черепицу. «Рванет хороший ветерок, и амба! Ляжем парусами на воду». «Да что вы, что вы!» — — испуганно сказала стоявшая подле женщина. Она держала за руку девочку лет 8. Девочка вертелась и, запрокинув голову, разглядывала высокие мачты и реи судна. «А очень просто», — серьезно сказал Ковалев. И, остановясь на минуту, сердито взглянул на женщину. «Он не то нас, он и внучку не жалеет». И Ковалев кивнул головой на девочку. «Вот, подите, скажите ему». «Да разве ему скажешь?» — прошептала женщина и еще ближе прижала к себе девочку. А матросы валили и валили черепицу, укладывая рядами и досками укрепляли ряды. Боцман глядел на их работу и покачивал головой, что-то про себя соображая. Потом взглянул на небо, прищурился и перевел взгляд на горизонт. Море гладкое, без морщинки, как масло, лоснилось на солнце и тоже, казалось, еле дышало от нестерпимого зноя. «Мертвый штиль», — сказал боцман. «Ух, как бы не сорвалась ночью погода». «Ничего-ничего», — затараторил хозяин, выходя из каюты. «Бриз, бриз будет, хорошо, пойдем. Веселей, шевелись!» — крикнул он матросам и побежал по палубе, зачем-то нагоняя отправителя. Наконец кончили погрузку. Судно, два друга, оттянулось на середину порта. Ждали ветра. Солнце зашло, а жара не спадала. Все пятеро матросов стояли у борта, курили и сплевывали воду. В порту зажглись огоньки, и красным глазом вспыхнул на рейде маяк. Красной змеей извивалось его отражение в воде. «А это что у тебя в ящике, Настя? Куклы?» — спросил Ковалев девочку. Большой ящик стоял на палубе у борта, и девочка поминутно в него заглядывала через дверцу вверху. «Нет, зайчик живой», — ответила Настя с гордостью. «Да ну», — сказал Ковалев и запустил в ящик руку. Он вытащил за уши большого зайца. Девочка закричала и потянулась руками, но она сейчас же успокоилась. Матрос ловко посадил зайца на руки и стал бережно гладить своей огромной ладонью. «Вот и жаркое», — сказал подошедший сзади матрос Дмитрий. Настя испуганно поглядела на Дмитрия и перевела глаза на Ковалева. «Не дадим, не бойся», — сказал матрос. «Это он шутит». «А если буря будет?» — спросила девочка. «Страшная-престрашная. Заиньку захлестнет волной?»
«Мы его тогда в каюту к деду занесем», — утешал ее Ковалев. «Ковалев!» — раздался голос хозяина. «Дмитрий! Шлюпку на палубу!» Ковалев быстро сунул зайца обратно в ящик и пошел исполнять приказание. Настя теперь не отходила от Ковалева. Ей казалось, что Ковалев главный, такой громадный, и за зайчика заступился. Шлюпку вытащили и вверх дном уложили на палубе поверх черепицы. Вот жарким дыханием пахнул с берега бриз. Судно ожило. Все зашевелились. Матросы взялись за коромысло ручного браншпиля и, поругиваясь и отдуваясь, выкатили якорь. Поставили паруса, и два друга медленно покатилось в ворота порта. Бриз усилился и ходко гнал судно вдоль берега. Вот уже далеко за кормой остался красный глаз маяка. Усталые люди спешили в койки. Ковалев стоял на руле. «Смотри, Гришка, за ветром. Ненадежная погода», — говорил ему боцман. Старик поглядывал за борт, стараясь на глаз определить ход судна.
«Чуть что, буди меня, коваль», — сказал он, оглядывая небо и паруса. «Дойдем до мыса, непременно разбуди. Я пойду сосну».
И боцман зашагал усталыми ногами к кубрику. Ковалев остался один. В отворенный люк хозяйской каюты он видел, как грек что-то писал в засаленной счетной книге. Обе пассажирки спали тут же на узкой койке. Настя улыбалась во сне. «Это зайца своего видит», — подумал Ковалев. «А дед все пятак считает». В это время ветер вдруг прервал свое дыхание. Судно выпрямилось, перевалилось на другой борт и стало качаться тяжелыми и широкими размахами. Но снова подул с берега бриз, и судно, прилегши на правый борт, побежало по-прежнему. Ковалев беспокойно оглянул горизонт. Справа всходила полная луна. Ее диск двумя узкими полосками перерезывали облака. Небо посветлело, и на нем темным силуэтом вырисовывались паруса судна. Но Ковалев не отрывал глаз от той части горизонта, откуда выплывала луна. Он стал следить за облаками и ясно увидал теперь, что они идут навстречу ветру, подымаясь из-за горизонта вместе с луной. Бриз усилился, и судно побежало быстрей. Ковалеву казалось, что оно спешит скорее в порт, как конь тянется к дому, чуя опасность. Теперь рулевой весь напрягся и чутко прислушивался. Вдруг его ухо уловило какой-то шум, как будто отдаленный гул толпы. Шум приближался, усиливался и скоро обратился в яростный рев. «Хозяин!» — закричал Ковалев. «Шквал идет с под ветра!» Грек оглянулся. 39 и 45. «Ах, черт!» — сказал он и опять повернулся к столу. Ковалев опрометью бросился к кубрику. Шум рос. Теперь уже казалось, что бешеная толпа с ревом несется на судно. «Хлопцы, хлопцы!» — заорал Ковалев в люк. «Шквал идет!» Сонное лицо боцмана показалось из люка. «Чего орешь?» — бормотал он с просонья. «Шквал!» — крикнул Ковалев, нагнувшись к самому уху старика. «Все наверх!» Но он не успел кончить, как резкий порыв ветра налетел на судно, выстрелом рванул по парусам, и два друга стремительно повалилось на левый борт. Ковалев не удержался на ногах и полетел в люк, увлекая за собой по трапу боцмана. На палубе загрохотало, зазвенела черепица, гулко стукнула о борт покатившаяся шлюпка, что-то трещало, лопалось и стонало. Казалось, все судно рассядется надвое. Волной хлынула вода в люк кубрика. Шквал сделал свое дело и понесся дальше. Все это совершилось мгновенно. Никто не успел опомниться и что-нибудь сообразить. Сонные люди попадали с коек. Послышалась испуганная ругань, проклятия. В темной тесноте, по колено в воде, обезумевшие люди барахтались, наступали друг на друга, выли, ругались и молились. Ушибались об упавшие сундуки, путались в мокрых одеялах, давили друг друга в ужасе, в смертельном страхе, ища дорогу к выходу. А выхода не было.
«Стой!» — вдруг покрылся голоса окрик Ковалева. Обезумевшие люди на мгновение замолчали, и стало слышно, как спокойно плещет вода в борт опрокинутого судна. «Нас перекинуло», — сказал Ковалев, воспользовавшись минутой молчания. «Мы не пошли под заныр, то есть на дно, под воду. Вон как зыбь в борт бьется». «Давай топор!» — крикнул матрос Христа. «Руби дно!» Все бросились искать топор. Но это было нелегко в этом мокром хаосе. Руки судорожно хватались в темноте за всякую палку, принимая ее за ручку топора. Мешал двигаться висевший сверху, привинченный к палубе стол, тряпье, мокрые подушки, путавшаяся в ногах веревка. «Есть! Есть!» — закричал Дмитрий, ухватив, наконец, топор. «Повыше! Повыше рубайте!» — молил боцман. «Вот тут!» Но в темноте никто не видал, куда он показывал. Вмиг сломали ящик-койку, которая преграждала путь к борту. Ковалев взял ощупью из рук Дмитрия топор. «Рубай! Рубай скорее, Гришка!» — кричали люди, все знали силу Ковалева. Топор застучал, щепки летели и били в лицо. Но все старались протиснуться ближе. «Давай мне!» — крикнул Христа, заметив, что Ковалев устал. Итак, передавая топор из рук в руки, люди по очереди, что было силы, колотили топором, попадая в нарубленное место. Опрокинутое судно плавало. Находившийся внутри воздух не успел выйти, так внезапно его перевернуло. И этот-то воздух и держал судно на поверхности. В кубрике становилось заметно душно. Запыхавшиеся люди часто дышали и спешили прорубить выход на волю к свежему воздуху. Они боялись задохнуться и каждую минуту думали, что вот-вот судно начнет погружаться под воду. Ковалев рубил в свою очередь. Он бил топором из последних сил и слышал по звуку, что немного уже оставалось. Сейчас будет дыра. Вот она. Лунный свет пробивался звездочкой сквозь маленькое отверстие. Ковалев перевел дух и хотел крикнуть товарищам, что уже виден свет. Он слышал тонкий свист прорвавшегося через дырку воздуха. Ковалев приставил к дыре мокрый палец. Нет, из дыры не дуло. Куда же идет воздух? Ковалев понял, что воздух не входит в каюту. А ведь слышно, как он идет. Значит, вон из каюты выходит воздух. И вдруг все сообразил. Их каюта, как опрокинутый вверх дном пустой стакан. Если его пихать в воду, то воздух в стакане не даст войти воде. Но если в дне такого стакана сделать дырку, то воздух уйдет через нее, и весь стакан заполнит вода. «Дай топор!» — кричал Дмитрий. Он шарил в темноте руки Ковалева. «Да давай же скорей!» — кричали кругом. Но Ковалев быстро схватил плавающую под ногами щепку и забил ею отверстие. «Стой, хлопцы!» — кричал Ковалев. «Не руби!» Дмитрий вырвал из его рук топор. Ковалев знал, что Дмитрий сейчас ударит, и поймал его за руку. «Стой! Ударишь!» — пропали все. «Рубай!» — кричал боцман. «Нет! Воздух уйдет!» — выкрикивал Ковалев, удерживая руку Дмитрия. «Вода снизу через люк напирает, ее воздух сюда не пускает, дыра будет, потонем, как мыши! Сюда вода зайдет!» Все замолчали. Вот. Ковалев выдернул на время щепку из отверстия и, поймав в темноте чью-то руку, поднес ее к дырке. «Верно», — сказал голос боцмана. «Все одно,
рубай!» — кричал Христа. «Хлопцы!» — сказал Ковалев. И все почувствовали, что он что-то важное скажет, и замолкли. «Сейчас на воле будем. Вот он, люк, я ногой нащупал. Давай веревку. Я поднырну, а вы по веревке за мной». Христа торопливо стал совать ему в руку конец веревки. Ковалев сорвал с себя мокрую одежду, быстро сделал на конце веревки петлю, надел ее через плечо и исчез под водой. Бьет проклятая веревка по ногам, мешает плыть. Обо что-то острое ткнулся Григорий головой, помутилось на минуту в мозгу, но он все гребет руками. Вот он, борт. Ковалев стукнулся в него теменем. Не хватает воздуху. Хоть водой дохни. А там внизу чуть светлей. Это пробивается лунный свет через воду. Бросить бы петлю вмиг на воле. Но Ковалев изо всей силы дернул веревку к себе и нырнул под борт. Вот уж на той стороне. Оттолкнулся из последних сил ногами от борта. Грудь рвется, горло сжимает. Вот-вот дохнет водой. «Ну, на воле! Вот дохнул-то!» — огляделся Ковалев. Уж поднявшаяся луна ярко освещала спокойное море. Легкий ветер тянул к берегу. Как брюхо огромного чудовища чернело дно опрокинутого корабля. Обломки мачт и реи с парусами плавали тут же на оборванных снастях. Ковалев подплыл к рее и закрепил на ней свою петлю. Держался за рею и только дышал. Он сейчас ни о чем не думал, а глотал воздух, цену которому узнал только теперь. Странно было думать, глядя на огромный опрокинутый корпус судна, что там внутри копошатся и рвутся на волю живые люди. Через несколько секунд показалась на поверхности воды голова Христа, а за ним вынырнули остальные. Шлюпка, полная воды, но целая, плавала неподалеку, запутавшись в снастях. Матросы подплыли к ней. Ковалев направился на обломки реи к корме, откуда раздавались глухие удары. «Рубят! Ей-богу, рубят!» — крикнул Ковалев. Матросы, как попало, отливали воду из шлюпки и не слушали. Ковалев достал конец веревки из воды, сделал опять петлю, надел по-прежнему через плечо и нырнул под судно. Нащупал под водой люк в хозяйскую каюту. А там и в самом деле рубили. Хозяин грек отчаянно работал топором, сились прорубить выход через дно. Все вздрогнули в капитанской каюте, когда услышали голос Ковалева. «Брось рубить, пропадешь!» — кричал он греку и хотел в потьмах схватить его руку. «Оставь!» — заорал грек. «Убью!» Ковалев наскоро закрутил свою петлю за стол. В темноте он нащупал женщину. На руках у нее Настя. «Давай девочку, а сама за нами по веревке. Ныряй под судно». «Ой, ой!» — закричала женщина, но Ковалев вырвал из ее рук девочку, сгреб под мышку, одной рукой зажал ей рот и нос, а другой взялся за веревку. Перебивая веревку одной рукой, он вынырнул с Настей около реи. Матросы подплывали на шлюпке, пробиваясь между обломками снастей. Вслед за Ковалевым вынырнула и женщина. Все уселись в шлюпку. Удары изнутри корабля все яснее и яснее слышались, прерывались на минуту, видно, старик переводил дух, и снова гукали в дно. «Могилу себе рубает», — сказал Ковалев. «Дорубится и поймет».
Шлюпка стояла у борта, откуда слышались удары. Все молчали и ждали. Вот уж совсем близко бьет топор. «Заткни дырку! Могилу себе рубаешь!» — кричал Ковалев. Христо что-то часто кричал по-гречески. «Ныряй, хозяин, под палубу!» — кричал Дмитрий. Но старик или не понимал, или не слышал. Рубил и рубил. И вдруг послышался свистящий вздох. Это из невидимой дырки выходил воздух. Удары топора бешено забарабанили по борту. Мелкие щепки летели наружу. «Ай, ай, дедушка, дедушка!» — крикнула Настя. Вдруг стук сразу оборвался. С минуту все в шлюпке молчали. «Ну, аминь», — сказал Ковалев. Пропал старик. Женщина вдруг вскочила, вырвала из рук Дмитрия черпак и в отчаянии застучала по дну судна. Ответа не было. «Отваливай», — скомандовал Ковалев. Шлюпка отошла. Легкий ветер гнал ее к берегу и помогал гребцам. «Чего ты, Настя?» — спросил Ковалев. Девочка плакала. «А Зайенька? Где Зайенька?» «Не плачь», — утешал матрос. «Мама другого купит». Шлюпка медленно двигалась, гребли, чем попало. Весла пропали, их не нашли. «Вон! Вон что-то!» — вдруг крикнула Настя. Все поглядели, куда указывала девочка. Черное пятно маячило на воде справа. Подошли. Ящик плавал, слегка погрузившись в воду. Ковалев засунул руку и достал мокрого, но живого зайца. «Зайенька! Вот он, Зайенька!» — крикнула Настя и стала заворачивать зайца в мокрый подол. «Вот ведь скотина бессмысленная спаслась, а человек пропал», — сказал Дмитрий и оглянулся на блестевшее на луне осклизлое брюхо корабля. Гребцы налегли, всем хотелось поскорее уйти от погибшего судна. Каждому чудилось, что грек еще стучит топором по дну. Через час шлюпка с пассажирами пристала к берегу. Все невольно оглянулись на море. Но там уже не видно было опрокинутого судна.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.